Часть девятая. Чекист Визжалов. Глава первая. ОГПУ знает все. В городе ходили ужасные слухи о том, как отчаянный налетчик перестрелял и забросал бомбами 30 милиционеров у Николаевского парка. Аристарх не звонил. Танечка переволновалась и не знала, что и думать. Она неоднократно набирала заветный номер, но дежурный строго отвечал, что товарищ Визжалов очень занят и подойти не может. Что ж, по крайней мере, Аристарх остался жив. Но почему он забыл о своем котике? В голову приходило только одно объяснение. Узнал о ее грехопадении и решил прервать все отношения. Это было ужасно, она даже плакала по ночам. Из трех потенциальных женихов двое выпали из обоймы, а напуганный Антон Петрович даже избегал смотреть в ее сторону. Но через 3 дня, без всякого предупреждения, Аристарх встретил ее после работы. На нем была темно-синяя гимнастерка, схваченная по поясу широким ремнем с портупеей и непривычно маленькой кобурой, галифе, заправленные в начищенные до блеска сапоги, малиновая фуражка с черным бархатным околышем и красной звездой. На рукаве нашиты 3 черных кубика. Лицо у него было бесстрастным и суровым, но по взгляду Таня поняла, что ласковые чувства полностью не испарились. Она приободрилась. «Я так волновалась, Старх!» Она взяла его под руку, прижалась, искоса бросила свой завораживающий взгляд из-под тонких бровей. «Говорят, там 30 человек погибли. Хорошо, что ты запретил мне приходить». «Прекрати панические разговоры», — одернул ее Аристарх. «Трое убиты, 5 ранены. Но и эта информация разглашению не подлежит. А этого кровавого негодяя я застрелил вот этой самой рукой». Он был левшой, и когда вытянул вперед растопыренную кисть, Татьяна увидела на безымянном пальце львиную голову с черным камнем в распахнутой пасти. Странно, но сейчас она не произвела на нее пугающего впечатления. «Это тот самый?» Аристарх перехватил ее взгляд и несколько смутился. «Да, трофей. Хочу проверить, правда ли, что он приносит удачу?» Он спрятал руку в карман и перевел разговор на другую тему. «За успешно проведенную операцию я награжден именным оружием». Он похлопал по новой кобуре. «Это специальная модель нагана, укороченная. Можно незаметно носить под одеждой». «Как интересно», — сказала Татьяна, хотя на самом деле никакого интереса к оружию не испытывала. Аристарх приободрился и выпятил грудь. «И по службе получил повышение. Теперь я старший сотрудник по особым поручениям. Вот». Он ткнул пальцем в черные кубики на рукаве. «То не было должностей, а теперь вдруг появились». «Молодец, я тебя поздравляю». На этот раз она была искренней. Выше должность, больше зарплата. Да и мысли о женитьбе прибавляются. Они, не торопясь, шли по Садовой, затем свернули на Большой проспект и спустились на набережную. Здесь было многолюдно, суетно и как-то по-праздничному весело. Визжалов выделялся среди толпы штатских. Татьяне было приятно идти рядом с таким броским мужчиной в форме очень серьезного ведомства. Вот только жадные взгляды встречных женщин ужасно раздражали. «Какого черта вы смотрите? Это мой кавалер!» — хотела закричать она, хотя и не была уверена, что это действительно так. Уж больно холодно держится Аристарх. Похоже, любовь прошла. Но тогда зачем он пришел? Мелкая речная волна билась о гранит набережной. Белый колесный пароход притерся бортом к причалу. Матросы сноровисто притянули его канатами к чугунным кнехтам, на которых поверху было написано: «Чугун. Литейный завод Пастухова. 1889 год. Пахло водой, свежестью и надвигающимся дождем. Из ресторана «Богатяновский» вывалилась веселая компания. Двое солидных, упитанных мужчин в светлых костюмах и две раскрасневшиеся женщины. Пошатываясь, они стали грузиться в подкатившую пролетку. «После ресторана хорошо прокатиться на извозчике», — сказал Визжалов и улыбнулся неизвестно чему. «Правда, Танечка?»
«Наверное».
«Может, зайдем в бар?» — предложил он, все так же странно улыбаясь. «Я угощу тебя шоколадным мороженым и шампанским. А сядем вон за тем столиком у окна». И тут ее бросило в жар. Именно в этом баре и именно за этим столиком сидели они с Карлом Ивановичем в день знакомства и ели шоколадное мороженое с шампанским. А на извозчике поехали из ресторана к нему домой.
«Значит, Аристарх все знает?»
«Но откуда?» «Я не хочу шампанского», — произнесла она. «И мороженого не хочу. И на извозчике ехать не хочу тоже».
«А чего же ты хочешь?» — спросил Визжалов.
Он все еще улыбался, но одними губами, отчего улыбка казалась приклеенной.
«Не знаю».
«А я знаю. Поехали!» Он поднял руку, подзывая следующего лихача.
«Куда?»
«Ко мне домой».
«Зачем?»
«За тем самым!» — с раздражением произнес Аристарх. И с силой взял ее под руку, точно так же, как Карл Иванович. «Не вырвешься». Впрочем, она и не собиралась вырываться. Извозчик провез их по набережной, потом поднялся по Богатяновскому спуску до Садовой, свернул направо. Копыта звонко цокали об улыжную мостовую. На крепостном пролетка остановилась. Они зашли во двор, поднялись по металлической лестнице, прошли по длинному коммунальному коридору, в котором пахло сгоревшей картошкой, и, наконец, оказались в небольшой комнате с высоким потолком и узким, вытянутым вверх окном. Здесь не было ни дорогой мебели, ни картин, ни статуэток. Стол, шкаф, узкая железная кровать, застеленная по-солдатски и накрытая защитного цвета одеялом. «Есть хочешь?» — спросил Визжалов, с усмешкой глядя, как она осматривается по сторонам.
«Нет».
«Ладно, потом поедим». Он нагнулся, быстрым, хорошо отработанным движением задрал ей подол и моментально снял платье вместе с нижней рубашкой. Так живодер сдирает шкуру с бараньей туши. Все произошло так неожиданно и стремительно, что она только и смогла, что ойкнуть, а Визжалов уже расстегивал бюстгальтер и стягивал трусы. В считанные секунды корреспондент пролетарского молота Танечка Котик оказалась стоящей перед сотрудником ОГПУ Аристархом Визжаловым совершенно голой. И это было ужасно. Нет, она уже не раз оказывалась перед мужчиной голышом. Но всему этому предшествовали объятия, поцелуи, признания в любви, клятвы и все такое прочее. Даже налетчик Карл Иванович дал ей возможность раздеться самой. А вот так, обыденно без церемона, с ней еще никто не обходился. На улице было светло, и Визжалов, не раздеваясь, спокойно сел на стул, придвинул девушку к себе и начал разглядывать, как изъятую у грабителей статуэтку, которую предстояло идентифицировать. Он дважды повернул ее и, осмотрев со всех сторон, принялся ощупывать. Потрогал груди, провел ладонью между ягодиц, потрепал густой черный мех внизу белого живота, вонзил руку между сомкнутых ног. Это были не страстные ласки-прелюдии, от которых замирало сердце и по спине бежали мурашки, а какие-то холодные технические действия, напоминающие обыск или медицинский осмотр. Наконец Аристарх поднялся, быстро, как по тревоге, скинул с себя сапоги, форму и, оставшись в одних кальсонах, продолжил свои странные ощупывания и поглаживания. Вконец расстроенная Танечка с досадой произнесла: «Ты бы хоть поцеловал меня, что ли?»
«Потом, потом!» Кальсоны упали, и котик, словно брошенная борцовским приемом, полетела на жесткую, так и не разобранную постель. Аристарх вскарабкался сверху. Заскрипели пружины. Она смотрела на полуразрушенную лепнину потолка, слушала прерывистое дыхание партнера и думала, что это не любовная страсть, а какая-то схватка, обязательная и изнурительная работа. К счастью, она быстро завершилась. Наступил тот самый момент, когда расслабленные любовники отдыхают, обмениваются комплиментами, целуются. Ничего подобного не происходило. Они по-прежнему лежали молча. Потом Аристарх произнес. Отец был путевым обходчиком, умер в 18-м. Мать, нянечка в больнице. Так?
Так.
Брат Саша пропал в гражданскую. Так?
Откуда ты знаешь?
Я все знаю. И как ты граммофон слушала на Малой Садовой? Тоже знаю.
Я не хотела. Он насильно.
Они опять долго лежали молча. Наконец Аристарх Сидорович произнес тоном, каким судья выносит обвинительный приговор. Ладно, одним больше, одним меньше. Какая разница? Короче, ты мне подходишь. На днях распишемся.
Ну, знаешь ли, она попробовала подняться. Я, между прочим, своего согласия еще не давала.
Ляг, рассмеялся он, удерживая Татьяну за руку. До утра еще далеко. Даш, куда ты денешься? Сотрудника оперативного отдела городского АГПУ Аристарха Визжалова коллеги за глаза звали Весельчаком. Улыбка почти никогда не сходила с его лица, но была она какой-то искусственной и раздражающей. Из-за нее уже несколько минут разговора собеседник уставал и старался общаться с кем-нибудь другим. Однажды, во время первомайского праздничного застолья, когда все немного выпили и расслабились, зам начальника Бортников спросил. «А ты, Аристарх, можешь не улыбаться?» «Могу», — последовал ответ, и улыбка исчезла. Но тут же исчез и весельчак, а на его месте появилось совершенно иное существо. Более мрачного и устрашающего типа не встречали даже видавшие виды ОГПУшники. Вроде все как у людей – глаза, рот, нос. Но обычные черты, складываясь вместе, образовывали нечеловеческий лик. Как из нескольких треугольников складывается пентаграмма для вызова нечистого, так из заурядных человеческих черт получался дьявольский облик. Хотя в столовой АГПУ собрались отборные материалисты, стопроцентные атеисты, крепкие, как гвозди, партийцы, образующие передовой отряд ВКПБ и закаленный меч государства, за столом наступило явное замешательство. И если бы не отсутствие привычки, то многие бы перекрестились. Положение исправила самая красивая женщина застолья, Алиса Петровна, жена Бортникова. «Не слушайте вы никого, товарищ Визжалов. Улыбайтесь», — сказала она. И за столом опять возник весельчак. Замешательство прошло, все снова заговорили, загремели вилками о тарелки, зазвенели стаканами. Но Бортников не унимался. «Теперь мне понятно, почему у тебя все подследственные раскалываются. Не потому, что ты их бьешь и пугаешь расстрелом. Ты просто перестаешь улыбаться». За столом раздались смешки, а с лица Визжалова на мгновение опять сползла улыбка, и он снова принял дьявольский облик. «Зря вы так, товарищ начальник. Попрекаете, что я врагов раскалываю. А ведь по всем приказам, инструкциям, циркулярам я и обязан так делать. Не для себя, для партии. При чем здесь моя улыбка?» «Да брось ты, Аристарх, это же шутка», — смутился Александр Васильевич. «Шутить я тоже могу, — отозвался Аристарх Сидорович совершенно серьезным, неподходящим к товарищескому застолью тоном. И даже с некоторым оттенком угрозы. Все ошарашенно переглянулись. Такие манеры в этом учреждении не приветствовались, особенно по отношению к начальству. А спустя неделю заместителя начальника оперативного отдела А.В. Бортникова арестовали ночью сотрудники службы внутреннего контроля. Еще через неделю, по решению коллегии ОГПУ, его расстреляли за мягкость к врагам народа и подрыв морального духа сотрудников органов госбезопасности. В кулуарах шептались, что причиной стал донос одного из коллег. Но фамилия не называлась, хотя для всех это был секрет Полишинеля. На освободившееся место назначили старшего сотрудника по особым поручениям Аристарха Визжалова. Вскоре поползли слухи, что новый руководитель стал оказывать знаки внимания вдове предыдущего, Олесе Петровне Бортниковой, и та, по причине полной безысходности, вынуждена была их принять. Визжалова стали побаиваться и сторониться, но он не обращал внимания на такие мелочи. А через месяц стало известно о его помолвке. Несмотря на нюансы, на свадьбу замначальника пришли всем отделом. Много шутили, произносили хорошие тосты, давали сердечные пожелания. Говорили об успехах молодого мужа, который сыграл решающую роль в обнаружении и ликвидации особо опасного бандита Петра Дорохова, о его заслуженном продвижении по службе и головокружительных перспективах дальнейшего роста, о красоте его жены, талантливой журналистки Танечки, требовали скорейшего увеличения молодой семьи. Судьба Бортникова и красота Алисы Петровны остались за рамками застольных тем. А уже перед завершением свадебного торжества начальник оперативного отдела Кононов торжественно произнес, обращаясь к новобрачной: «Татьяна Марковна, готовьтесь к столичной жизни». Молодая широко раскрыла глаза. «Это в каком смысле?» «Руководство направляет вашего мужа на учебу в Москву. Он очень перспективный сотрудник и наверняка там задержится. Так что не забывайте столицу Дона». Возгласы одобрения послышались за столом. А на самом его краю два молодых сотрудника тихо обменялись репликами. Повышение с переводом – лучший способ избавиться от мерзавца. Пожалуй, после учебы он уже никогда сюда не вернется.